Часть третья. Сокровище мадам Петуховой. Глава 31. Волшебная ночь на Волге. Влево от пассажирских дебаркадеров Волжского государственного речного пароходства под надписью «Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся» стоял великий комбинатор со своим другом и ближайшим помощником Кисой Воробьяниновым. Над пристанями хлопали флаги. Дым, курчавый, как цветная капуста, валил из пароходных труб. Шла погрузка парохода «Антон Рубинштейн», стоявшего у дебаркадера номер 2. Скрябина не было. Это очень беспокоило Ипполита Матвеевича. — Что вы переживаете? — спросил Остап. — Вообразите, что Скрябин здесь. Ну как вы на него попадете? Если бы у вас даже были деньги на покупку билета, то и тогда бы ничего не вышло. Пароход этот пассажиров не берет. Остап еще в поезде успел побеседовать с монтером Мечниковым и узнал от него все. Пароход «Скрябин», заарендованный наркомфином, должен был совершать рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение. Тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр «Колумба». Театру предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризировалась идея госзаймов. До Сталинграда театр поступал на полное довольствие тиражной комиссии, а затем собирался на свой страх и риск совершить большую гастрольную поездку по Кавказу и Крыму с женитьбой. Скрябин опоздал, поэтому весь аппарат, прибывший из Москвы, в ожидании погрузки устроил бивак на пристани. Разворачиваясь против течения, подходил пароход «Скрябин». На бортах своих он нес фанерные щиты с радужными изображениями гигантских облигаций. Пароход заревел, подражая крику мамонта, а может быть и другого животного, заменявшего в доисторические времена пароходную сирену. Финансово-театральный бивак оживился. По городским спускам бежали тиражные служащие, в облаке пыли катился к пароходу толстенький Платон Плащук. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд выбежали из трактира «Плот». Над несгораемой кассой уже трудились крючники. Инструктор акробатики Жоржетта Тираспольских гимнастическим шагом взбежала по сходням. Симбиевич Синдиевич в заботах о вещественном оформлении простирал руки то к кремлевским высотам, то к капитану, стоявшему на мостике. Кинооператор пронес свой аппарат высоко над головами толпы и еще на ходу требовал отвода четырехместной каюты для устройства в ней лаборатории. В общей свалке Ипполит Матвеевич пробрался к стульям и, будучи вне себя, поволок был один стул в сторону. «Бросьте стул!» — завопил Бендер. «Вы что, с ума спятили? Один стул возьмем, а остальные пропадут для нас навсегда. Подумали бы лучше о том, как попасть на пароход». Топот и перебранка продолжались до позднего вечера. В тиражном зале устраивали эстраду, приколачивали к стенам плакаты и лозунги, расставляли деревянные скамьи для посетителей и сращивали электропровода с тиражными колесами. Салон первого класса был оборудован под выставку денежных знаков и бон. Это вызвало взрыв негодования у Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. «Где же мы будем обедать?» — волновались они. «А если дождь?» «Ой!» — сказал Ник Сестрин своему помощнику. «Не могу. Как ты думаешь, Сережа, мы не сможем обойтись без звукового оформления?» «Что вы, Николай Константинович, артисты к ритму привыкли!» Тут поднялся новый галдеж. Пятерка пронюхала, что все четыре стула автор спектакля утащил в свою каюту. «Так-так», — говорила Пятерка с иронией, «а мы должны будем репетировать, сидя на койках, а на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет». С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Новый взрыв кликов достиг ушей концессионеров. «Почему же вы мне раньше не сказали?» — кричал член комиссии. «Откуда я мог знать, что он заболеет? Это черт знает что! Тогда поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника! Куда же я поеду? Сейчас 6 часов. Рабис давно закрыт. Да и пароход через полчаса уходит. Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите». Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. При входе его задержали. «Пропуск.
«Товарищ!» — заорал Бендер. «Вы, толстенький, которому художник нужен!»
Через 5 минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством плавучего тиража и договаривался об условиях работы.
«Значит, товарищ», — говорил толстячок, — «нам от вас потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписи и окончание транспаранта».
«Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу».
«И вы можете сейчас же ехать с нами?»
«Это будет трудновато, но я постараюсь».
Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстяк смотрел на нового художника лучезарным взглядом.
«Ваши условия?» — спросил Остап дерзко. «Имейте в виду, я не похоронная контора».
«Условия сдельные, по расценкам Рабиса».
Остап поморщился, что стоило ему большого труда.
«Но, кроме того, еще бесплатный стол», — поспешно добавил толстунчик, — «и отдельная каюта».
«Ну, ладно», — сказал Остап со вздохом, — «соглашаюсь. Но со мной еще мальчик, ассистент».
«Ну, насчет мальчика вот не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет, пожалуйста. Пусть живет в вашей каюте».
«Ну, пускай и по-вашему. Мальчишка у меня шустрый. Привык к спартанской обстановке». Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Он чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. Это было первый раз в его бурной жизни. Ключ и квартира были. Не было только денег. Но они находились тут же рядом, в стульях. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать, но Бендер был глух. Пароход дал второй гудок, от страшных звуков сдвинулись облака. Оглушенный и одинокий, Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его.
— Что же вы стоите, как засватанный? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходни снимают, бегите скорей. Пропустите этого гражданина, вот пропуск.
Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход.
— Вот это ваш мальчик?
— спросил завхоз подозрительно.
— Мальчик, — сказал Остап, — разве плохо? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень.
Толстяк угрюмо отошел.
— Ну, киса, — заметил Остап, — придется с утра сесть за работу. Надеюсь, что вы сможете разводить краски. А потом вот что. Я художник, окончил в Хутымас, а вы мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад на берег. — Вы умеете рисовать? — Очень жаль. Я, к сожалению, тоже не умею. Он подумал и продолжал.
«А буквы вы умеете?»
«Тоже не умеете. Совсем нехорошо. Ведь мы-то художники. Ну, 2 дня можно будет мотать, а потом выкинут. За эти 2 дня мы должны успеть сделать все, что нам нужно».
Положение несколько затруднилось. Я узнал, что стулья находятся в каюте режиссера. Но и это, в конце концов, не страшно. Важно то, что мы на пароходе. Пока нас не выкинули, все стулья должны быть осмотрены. Сегодня уже поздно. Режиссер спит в своей каюте.